I know it was all love.
Пиздец, блядь.
You know what I'm saying?
Давай о любви на бане.
Всем привет! Это Петр Рузавин, второй сезон «Голоса Зоны». Эпизод третий, в котором Кай продолжает знакомиться с жизнью на воле, его впервые кидают, а еще он обсуждает, в чем разница между российскими и американскими колониями с мировой звездой подкастинга Эрлоном Вудсом из тюремного шоу «Ир Хассл».
И отправляюсь я в далекий путь до маминой работы.
У Кая есть идея. Запустить свое YouTube-шоу, где он, с одной стороны, бывалый зэк с 10-летним сроком за спиной, который пытается встроиться в мирную жизнь, а с другой — начинающий рэпер, который ищет возможность реализовать себя. Поэтому он записывает и подробно комментирует почти каждый из первых своих шагов на воле, который делает вместе с женой Викой.
Let's go, прям. Just do it, детка.
Yeah. Скажи мне, Google, сколько нам нужно жетонов?
Короче, очень непривычное ощущение, если честно, короче.
А что надо сделать?
Просто постоять.
Жду, пока принесут, короче, шмотки оплачены. Первые мои вольные шмотки.
Дай мои гонёзы, иди моя, снегулочка моя.
Купленный на свои деньги рюкзак.
Да ты моя зайка.
И поел на свои деньги. Да и меня накормил на свои деньги.
Герой, кормилец.
Что, все?
И кроссовочки купили.
Все, зай?
И кроссовочки купили.
Хожу, шарахаюсь, ищу, блядь, гребаный магазин, блядь, для... Как его называют, блядь? Камеры, блядь, экшн-камеры, блядь. Для специальных съемок, чтобы мы могли... проводить какие-то экстремальные съемки более-менее, то есть в подвижности и еще чем-то. Заебался я, блядь, шарахался, блядь, по Гринвичу. Оказывается, это вообще просто, блядь, дом рядом, нахуй. У меня еще не работает ни один сервис Google. Google сервис, точнее, правильно, пиздец, блядь.
Уставший ужасно. Мы возвращаемся домой. Уже темно, да. Не знаю, что еще сказать, я ужасно заебался. Вот такая.
Блять, на айфон за Гуччи бегом, ебучий закон, малышка камон. Абонент недоступен после того, как вызвал Uber.
Что делал последнюю неделю, расскажи.
Так, ну, короче, я начал потихоньку снимать всякие, короче, блоги. Ну, свою часть, то есть то, что я хотел. То есть я начинаю потихоньку снимать свои задумки. Начинаю подтягивать людей. Вот. За последнюю неделю я обошел больницу, короче, проверить состояние здоровья. То есть что там, как у меня вообще в целом. Я прошел практически по всем родственникам, послушал их, короче, там.
Че родственники? Кого рад был больше всего видеть?
Бабушку. Видеть, я очень сильно был рад видеть бабушку.
Че бабушка сказала?
Бабушка, первые слова, короче, которые она мне сказала, когда она меня увидела, как я, говорит, рада, что я, говорит, дожила до этого дня.
А сколько ей лет?
Ей 80.
А че друзья, с кем застрелился?
Ну, из друзей, тут у меня не осталось особо друзей, потому что кто-либо помер, либо потравился, короче, либо просто свалили отсюда, а кто остался, буквально, то есть ребята тут написали сами, то есть узнали, что я приехал, то есть мы пересеклись с ними буквально около 10 минут, посидели, попили кофе, и, ну, диалог, короче, ну, не то, что не состоялся, просто не о чем разговаривать, то есть, ну, разные люди, то есть нету ничего общего, то есть не вообще ничего.
А это не те чуваки, с которыми ты хаслил?
Это те чуваки, с которыми я хаслил когда-то.
Продолжают или как?
Слушай, я не поднимал эти темы, то есть, потому что у каждого из них своя жизнь, и она и потрепала очень жестко, то есть, но то, что я увидел, мне не понравилось. То есть,
почему не понравилось?
Ну, я не знаю, то есть, люди перестали, у них нету ни какой-то идеи, то есть, там нету какой-то, блядь, не знаю, жизненной цели, что ли. Их устраивает все как есть, то есть, я так понимаю, там, это небольшой какой-то там свой неопрятный вид, там, грубо говоря, там, запущенный там сам по себе как человек, то есть, каких-то особых интересов, то есть, нет, там, этого нет, этого нет, то есть, там, в двух словах, то есть, даже поговорить как бы с человеком не о чем, то есть, когда я узнаю, что я не курю, не пью, представляешь, как-то и интерес даже ко мне пропадает. Такая движуха, то есть.
А что, ты тут на репетицию сходил?
Короче, вчера должна была состояться в 6 часов саундчек, да, репетиция, короче. Чувак, который должен был приехать с севера, представляешь, то есть у кого, ну, вот это вот... место, короче, где вот это весь движ проходит. Он, короче, представь, он просто захуячил, короче, и уснул. Просто мы туда не попали. Он просто забухал.
Так, и... это вторая попытка.
Вот, а вторая попытка, короче, мне предложили выступить в ГДК в Серове. Ну, там, то есть, по знакомству. Но видишь, это ГДК, это большая площадка, и, соответственно, там будет много народу. А я бы не очень хотел публично пока что... Мое первое выступление должно быть в Челябинске. То есть, при любых раскладах. Вот, поэтому мне... А, ну, я не знаю, вот у меня такая чисто, знаешь, психологическая закладка, короче, в том, что первые, где меня должны увидеть на сцене, то есть рвущем, это Челябинск. Это не где-то периферия, короче, областей, то есть где я просто провожу свой саундчек. А там, как бы, ну, все равно это большое место, и меня все равно спалят, и все равно туда подтянется народ, и все равно застримят, короче, и начнется это. А мне этого не надо. Я рассказывал тебе вообще, что у меня за телефон? Короче, меня подъебали же жестко с телефоном. Этот телефон не имеет Google сервисов, у меня не работает ни один поисковик, у меня не работает в основном приложение. Слава богу, у меня работает WhatsApp, короче, с контактом.
А что за телефон?
Это Note 3 Meizu, но ему просто снесли башку, то есть его когда-то украли у моего брата. То есть из соседнего города, ребята. Я добился, чтобы вернули ему обратно этот телефон. Но они, когда его украли, у него стояла, понял, система Google защиты. Они ему башку свинтили, короче. И сейчас у него стоит родной App Store, и он его не видит вообще. Ты мне кидаешь ссылку, я даже по ней перейти не могу, он выдает мне ошибку.
А давно украли?
Ну, где, сколько это?
Той зимой.
Той зимой. Ну вот он, брат, сидит.
Привет. А ты договорился, чтобы вернули, когда ты сидел или сейчас?
Нет, когда сидел.
Абонент недоступен после того, как вызвал Uber.
Впрочем, далеко не все идет по плану. Особенно сильное впечатление на Кая производит случай, когда его впервые кидают, как он это описывает сам.
Так, мы разговаривали об бытийности, о том, как меня кинули, короче, первый раз. Есть такая, короче, не электронная сигарета, а типа вейп, короче, но очень маленький, называется Джул. Короче, ты куришь, там вкус у тебя, короче, есть с огурцом, знаешь, там есть с ананасом, короче, ну всякая такая прикольная вкусная штука, короче, и подымить. А там закончились эти, как они, типа кассеты, там, я не знаю, как они называются. Я думаю, дай, короче, приобрету. Захожу, я спрашиваю, где можно приобрести, мне говорят, в красно-белом. А поскольку красно-белое, оно прям реально везде натыкано, то есть эти монетки, магниты, короче, красно-белое там, они прям везде. Мы захватили прям вообще власть прям. Я делаю следующее. Иду в красно-белое, достаю из кармана Джул, показываю продавщице, я говорю, снимаю кассету, я говорю, здравствуйте, вот этот Джул, есть у вас такие кассеты, короче, на нее? Она такая говорит, да, вот выбирайте, короче. Я выбираю там какой-то, то есть, фруктовый бриз, что ли. Ну, что-то типа такое, короче. Все, беру, она отбивает меня. Они стоят, короче, ни много ни мало, что-то, короче, 380 рублей, короче. Все, я выхожу с магазина такой, хочу, короче, подымить этой штукой. Открываю, а они в два раза больше, в три раза шире, короче, и она туда, ну, просто физически не вставляется, то есть, как бы, я подхожу туда и говорю, я такую женщину, говорю, что вы мне продали, я говорю, только что, говорю, вам говорил, то есть, мне нужен Джул, а вы, говорю, мне продали что? Она такая смотрит на меня, говорит, типа, говорит, я же вам сказала, вот выбирайте. Я говорю, либо верните мне деньги, либо зовите администратора, либо дайте мне те кассеты, которые мне нужны. Меня начинают окружать продавцы. Представляешь, то есть три продавца вокруг меня стоит, и вот это вот возле кассы. То есть, я не знаю, может, они меня запугать хотели этим или еще что-то. Я такой, что вы, говорю, здесь стоите? Я говорю, позовите мне администратора. Вообще все продавцы уходят в подсобку, и они, сука, не выходят оттуда. Я выхожу с магазина, то есть у них там есть вот этот горячий линии телефон, я звоню на горячую линию, и знаешь, что там говорят? Номера не существует. Короче, я, блядь, понял, что меня кинули, короче, и, блядь, высадился и пошел домой. Подумал, что если я сейчас погорячусь, короче, это может просто трагично закончиться, и так дерзко вообще меня в первый раз в жизни кинули. Не, как бы, швыряло, оно Оно же вокруг и доокола, то есть, и оно постоянно, то есть, в таких движухах, да, делятся люди на две категории. Либо тот, кто кидает, либо тот, кого кидают, короче. Я просто относился, как бы, к ребятам, которые, блядь, если нужно были, то кинут, короче, просто, блядь. Были моменты, когда приходилось такое делать, но, блядь, это были вынужденные моменты, как бы, жизненные. Такого же Якова. А я стоял в очереди, и сзади меня стоял там какой-то, ну, молодой человек. Он начинает прям на кассу, короче, то есть я стою, то есть у меня начинают прибывать продукты, то есть, а ты знал, я просто не знал, что там есть треугольничек, короче, который отделяет твой там товар от другого. И он начинает, короче, свой товар просто, короче, впихивать в мой, короче, и, блядь, я ему говорю, я такой, тебе, говорю, что, нужнее, говорю, что ли? Я такой, понять не могу, ты что, говорю, вперед меня-то, короче, лезешь? Он такой мне начинает, я, говорит, тебя типа не заметил. Вот это был момент, когда я просто хотел просто возле кассы, короче, просто реально наебнуть просто человека. Прям я тебе отвечаю, прям просто внутри как въебнуть ему, чтобы он просто сел, короче, чтобы он замечать просто стал остальных. Так а чё, я не буду ничего делать, я был в магазине своей жены, чё я буду делать? Я ему башку расслою, и я на 15, короче, поеду, короче, и у жены проблемы появятся, то есть, и чё тут?
Yeah, I mean, prison ain't really like that. No, man, we just living life.
Like everybody else. I'm Erlon Woods. We all work together inside of the Media Lab in San Quentin Prison, where we produce Ear Hustle.
Вообще, если говорить про тему тюрем в мировых подкастах, прежде всего в США, где они наиболее развиты, то главное шоу — это Ear Hustle. Оно возникло в калифорнийской тюрьме Сан-Квентин, о порядках и заключенных которой стал рассказывать Эрлон Вудс. Он 49-летний афроамериканец, которого приговорили к пожизненному заключению более 20 лет назад за попытку грабежа с учетом предыдущих судимостей. Само название «Ear Hustle» можно перевести с тюремного жаргона как «подслушка». Успех подкаста, который с первых эпизодов завоевал многомиллионную аудиторию, был настолько огромен, что в 2018 году Вудса помиловал губернатор Калифорнии. Мы решили организовать их разговор с Каем, и вот что из этого получилось.
Технически это будет так. В скайпе будет два человека. Будет Вудс, Эрлон, и я тебе прислал ссылку, прочитать рассказ про...
Да. Я хотел перейти по этой ссылке, и что ты думаешь, мне написали? App Store Error. Понял.
Ну, понял. Хорошо, я тебе пришлю текстом просто в WhatsApp.
Да.
Вот, прочти только, в смысле, чтобы понимать просто, что это за чувак.
Не, я знаю, что это за чувак, мы уже читали за него, чекали, короче, просто, может, что-то там, какие-то моменты для себя подчеркнуть еще. Блин, да, мне вот интересно, что у них там касаемо, то есть, по понятиям, то есть, у них есть же там такое понимание, то есть, как у нас, допустим, красные и черные, то есть, у них есть вообще такие распределения там, ну, вот такие вот моменты всякие тюремные. У меня есть вопросы по американским тюрьмам?
Вот как раз про это, наверное, и поговорить.
Говорить нигер не нужно. Это же... Здорово, нигер, как сам?
Не нужно.
Я понял, я знаю.
На этом, может быть, все и закончится.
Привет. И добро пожаловать домой. Можно ведь так сказать?
Как там? От души душевная в душу, там, он меня поймет.
Я знаю, это было от души. Он ударил себя в грудь. Понимаешь, о чем я?
Кай. Это Вудс, и если ты позволишь, то первый вопрос я задам от себя, чтобы начать разговор. Собственно, вот ты освободился 10 дней назад, и я поэтому спрошу, что он делал первые 10 дней, когда вышел из тюрьмы, какие-то первые впечатления и так далее.
Мои первые 10 дней, чувак, я думаю, я просто наслаждался всем. Например, ходил на пляж, гулял по воде. Ну, не по самой воде, хотя было бы неплохо, конечно. Просто наслаждался семьей и друзьями, просто был свободным. Потому что, знаешь, меня приговорили к пожизненному заключению. То есть я бы сидел в тюрьме, если бы губернатор не смягчил мой приговор. Так что для меня это было совершенно другое чувство. Ну и когда я вышел, я почти сразу с головой окунулся во всякие штуки, типа новой работы, общественных работ, выступлений, ну все такого рода.
Ну, очень круто.
У нас была история в четвертом сезоне под названием «Целовать бетон». И там речь шла о двух парнях, которые вышли из тюрьмы. Один знал, чего он хотел, чем он хотел заниматься. Его поддерживали семья и друзья. А другой парень по имени Ронни вышел, и у него не было такой же поддержки. И он закончил тем, что вернулся к наркотикам, попал в тюрьму, ну и тому подобное. Так что я думаю, что этот круг поддержки, которым люди пользуются, очень важен. Я не знаю, есть ли условно-досрочное освобождение в России, но здесь, после того, как я вышел из тюрьмы по УДО, мне надо регулярно отмечаться у инспектора. Я не могу уехать за пределы определенной территории, например, на 50 миль, не сказав инспектору, что я иду туда-то и туда-то.
А у него это тоже сейчас, как и у нас, это снимается штука или как?
It's on my record.
Только после того, как я подам специальное прошение губернатору. Я это, конечно, сделаю. Я попрошу губернатора снять мои прошлые судимости, но это позже. Это клеймо на всю жизнь. Например, если за превышение скорости на дороге остановят меня и Найджел, продюсера и автора нашего шоу, ей даже не придется выходить из машины. Ей просто выпишут штраф. Для меня это будет уголовное преступление. Мне придется выйти из машины, сесть на землю, на меня наденут на ручники и все такое, если полицейский так решит. Потому что мои гражданские права восстановлены не полностью. Вообще, прошение может подать кто угодно. Но будет ли оно рассмотрено — другое дело. Поскольку у нас есть известный подкаст, я могу пойти в администрацию губернатора, если захочу. Я просто захожу туда, типа «Чё, как, чувак?» И этим я немного отличаюсь от обычного человека, освобожденного по УДО. Но в администрации губернатора готовы помогать бывшим заключенным, и они, по сути, пытаются протянуть эту оливковую ветвь людям, которые всерьез хотят исправиться.
Получается, он может это снять, да? То есть смотри, но при этом, если у него произойдет какая-то, допустим, проблема, да? То есть вот как, допустим, у нас, да, если по УДО там три нарушения и поехал обратно досиживать. То есть в его случае как это будет вообще?
У нас тоже есть штука с тремя нарушениями, но это совершенно по-другому. Здесь, если тебя арестуют или осудят за три тяжких преступления, можно получить пожизненное заключение. У меня была ровно такая ситуация. Но что касается нарушения условно-досрочного освобождения, то теоретически тебя могут наказать за что угодно. Например, я не могу выезжать за пределы 50 миль, и если меня поймают на этой границе, будет считаться, что я нарушил УДО, и меня снова посадят в тюрьму. Но в реальности это не так просто. Есть специальные программы, и сейчас это в ведении судов. Раньше тюремные чиновники могли решать, вернусь я в тюрьму или нет. Теперь это делается через суд. Но теоретически сесть обратно можно за что угодно. Наркотики в моче, например. Не с первого раза, но в конце концов к этому приведут. Это может быть просто неуважением к полиции. Если меня остановят, я должен позвонить своему инспектору по условно-досрочному освобождению и сказать: «Эй, я только что имел дело с полицией». И если он узнает об этом, а я ему не сказал, получится нарушение. Ну и все такое. Но в настоящее время я не видел, чтобы много людей наказывали. Когда я был молодым, все было по-другому. И тебя могли наказать за все, что угодно. Но сейчас лично я даже не думаю о нарушении условно-досрочного освобождения. Я даже не думаю, что меня остановит полиция, знаешь? Но я к этому готов. Я держу себя в форме на случай, если мне придется убегать.
Сейчас я просто сформулирую сейчас правильно. То есть смотри, я хочу, вот у нас вот есть тюрьмы, там общий поселок, строгий режим, особый режим и ПЖ. То есть у нас их очень много, коалиции вот этих каст, то есть нарушений и тому подобное. То есть у них вообще как существует? У них существует ли вообще разделение вот эти?
Так, ну, в США тоже что-то типа 5 уровней, по крайней мере, в Калифорнии. У нас есть камеры смертников. Это высший уровень, который соответствует максимальному уровню безопасности, 5-му, потому что они изолированы от всех остальных. Потом идет уровень 4, максимальная безопасность с большими ограничениями. А затем уровень 3, тоже максимальная безопасность, но ограничений поменьше. Затем есть уровень 2, там уже все помягче. И уровень 1. И когда я сел в первый раз много лет назад, когда был моложе, я попал на 3-й уровень. Затем меня перевели на 4-й уровень, по моей вине, за участие в нападениях на других заключенных и надзирателей. Последнюю отсидку я должен был попасть на 4-й уровень, но, к счастью для меня, они сделали ошибку в документах и отправили меня на 3-й. Когда это выяснилось, прошло уже 2 года. Я был на хорошем счету, и меня не могли отправить на 4-й уровень. Так что я оставался на 3-м. Лет, наверное, 14. 12-13. А потом я опустился на второй уровень и провел там оставшиеся 7 лет. И надо сказать, что второй уровень намного лучше третьего. На уровне 3 было неплохо, но там были ограничения. Ну а уровень 2 — это просто кампус колледжа.
Касательно красных, черных, у них есть эти разделения? То есть актива, не актива? То есть как к кому относятся? То есть почему, как у кого какие приоритеты? Как относятся к тем, кто контактирует с... самими, короче, мусорами, то есть вообще в целом.
Я бы сказал, что все по-разному. Обычно в любой тюрьме, в которую ты попадаешь, сотрудничество с администрацией отделяет тебя от остальных заключенных, как будто ты пытаешься стать надзирателем. И поэтому в тюрьмах высокого уровня безопасности, если заключенный идет поговорить с тюремщиками, иногда он берет кого-нибудь с собой, чтобы этот человек мог поручиться за то, что говорит другой парень, что он ни на кого не стучит. По большому счету, в любой тюрьме всем заправляет администрация. Но на низовом уровне все контролируют заключенные. Они решают, что будут делать, чего не будут, но при этом администрация тюрьмы без проблем может посадить кого-то в карцер на месяцы или даже на годы, пытаясь сломать людей. Сейчас отказываются от частных тюрем, потому что понимают, что неправильно получать доход от тюрем. По большому счету, администрация управляет тюрьмой насколько может. Еще в 70-е была тюремная администрация, но заключенные в значительной степени имели право голоса в тюрьмах, но не так, как сейчас. Сейчас их строят так, что достаточно нажать кнопку, и все заперто. Так что я бы сказал, что в Калифорнии, я не могу говорить о других штатах в США, но в Калифорнии администрация в значительной степени управляет тюрьмами.
Так, ну, а они ведут, нет вообще, то есть свой блог, там еще что-то, то есть это что-то подобное. То есть музыкальный блог там от зэков они там ведут же или нет?
Ну, большая часть музыки, которая делается для нашего подкаста, создается сидельцами. Мы изо всех сил стараемся искать талантливых музыкантов-заключенных, которые играют на гитаре, на трубе, на чем угодно. И в Сан-Квентине есть музыкальная программа с группами, продакшеном, где можно использовать программное обеспечение. Там тебе и Pro Tools, и Logic, и всякие бит-машины. То есть у людей есть все необходимое для создания подкаста. И мы просто брали сколько-то выпусков и думали, кого нам нужно туда записать. Время от времени мы собирали людей, они что-то записывали, и мы включали это в эпизоды. У нас был один парень из Швеции, Дэвид Джесси. Дэвид много продюсировал музыку, которую записывали в тюрьме. У нас еще был Антуан Уильямс, который написал нам очень много музыки. У нас был Джаз Пар, у нас был Мазерати И. У нас там было много разных людей. Ричи Мурс. Поэтому у нас совсем нет недостатка в музыке. У нас есть композиции, которые мы так и не включили в подкаст. Мы ведем каталог. И людям нравится участвовать, потому что они могут просто позвонить домой и сказать своей семье: «Привет, тут моя музыка. Послушайте». И на самом деле, одно из преимуществ Ear Hustle — это то, что люди, которые не знают ничего о тюремном мире и думают, что все это плохо, что иногда правда, они могут услышать эти истории и подумать, что все не так плохо, как кажется.
Как говорю, шикарно, нам бы так, а?
Я не занимаюсь социальными сетями, у меня другие дела. У нас есть диджитал-продюсер, который занимается всем этим. Но мы стараемся сделать все максимально интерактивно для людей, которые отбывают срок, понимаешь? Если какие-то люди упоминаются в наших историях, мы размещаем их фотографии. В Инстаграме, Фейсбуке, Твиттере, чтобы люди могли представить себе говорящего. Прямо сейчас мы проводим конкурс на дизайн футболок 5-го сезона. И мы делаем это как на свободе, так и в тюрьме. Мы только забыли предупредить, чтобы не было решеток и ушей на рисунке. А то, конечно, все рисуют именно это. Либо уши, либо решетки. Но мы изо всех сил стараемся, чтобы люди были заняты или чтобы люди были частью того, что мы делаем. Потому что наш подкаст звучит во всех тюрьмах Калифорнии. Его слушают в 112 тюрьмах Великобритании. Поэтому мы стараемся максимально вовлечь людей.
As much as possible.
Тогда, короче, я... Это, если у него есть еще немного времени, я бы хотел ему рассказать, короче, о своем реалити-шоу, которое я буду... Хочу, в котором я хочу найти себя, короче. Будучи вот освободившись. Он нашел себя в подкасте, короче, а я хочу снять свой блог, короче, и хотел бы узнать, что он думает по этому поводу. Интересно ему, хочет он об этом послушать или нет, узнаю у него.
Когда я вышел из тюрьмы, YouTube предложил мне создать канал на тему социальной справедливости. YouTube в основном хочет потеснить в этом плане Facebook, потому что Facebook много делает в этом направлении. Люди свергли режим в Египте благодаря Facebook, так что YouTube хочет вернуть себе это место. Они предложили мне и некоторым моим партнерам делать канал, но я подумал, что это слишком много работы. Я бы сказал следующее. Не говори только о политике. Людям это все равно. Так что если делать реалити-шоу, оно получится, если там есть что-то другое, не политика, по крайней мере в США. В США люди не любят слушать о политике. А вот если можешь незаметно вставить политику в истории, да, это сработает. Но да, я открыт к новым идеям.
Я после 10 лет отбывания наказания, то есть я буду реализоваться в социуме следующим образом, то есть поскольку на нормальную работу, не знаю как у них, но в России точно не устроится, то есть все это мы прекрасно понимаем. То есть, и не потому, что у меня там по всему телу татуировки, нет, не поэтому. Меня не на работу нормально не возьмут. То есть я решаю делать следующим образом, то есть я проработал некоторую пиар-технику, которую не продумали, ну, пока что не было нигде, также по социальным сетям, то есть по публикациям и прочему. То есть, помимо этого, я собираюсь двинуться с более известными ребятами, которые занимаются в жанре рэпа, то есть, и пошагово, то есть, буду показывать, как это будет все происходить, и как это сделать надо, либо как это сделать не надо, короче. Грубо говоря, я научу, как стать знаменитым рэпером. Сейчас же это сильно актуально.
Basically, it's like you can get a person that's famous.
Ты можешь пригласить известного человека на свое шоу. Вы можете говорить о том, о чем хотите поговорить. Затем ты попросишь этого известного человека написать твит об этом шоу или опубликовать ссылку на него в своих социальных сетях. И это привлечет внимание людей. Я думаю, если ты продолжишь это делать, то да, определенно будешь доминировать. Вообще, нужно 500 тысяч подписчиков на YouTube, чтобы начать получать деньги, потому что это реклама, а реклама — это все. Я думаю, что это хорошая идея, блестящая идея. Общество так устроено, что если у тебя есть судимость в прошлом, то все двери для тебя закрыты. Ты становишься гражданином третьего или четвертого сорта. Так что определенно, ты должен быть предпринимателем в этом плане и создавать свой собственный бизнес. А когда создаешь свое дело, никто не сможет тебе ничего сказать. Они захотят нанять тебя, потому что ты добился успеха. Я не гоню. Я осужденный преступник. В общей сложности я просидел в тюрьме более 27 лет. И окружные прокуроры, губернаторы, сенаторы, начальники полиции, участковые — все хотят, чтобы я пришел и выступил на их мероприятиях. Ты всегда можешь развеять все эти предрассудки. Тот факт, что ты совершил преступление в прошлом, не обязательно определяет то, кто ты сегодня. Поэтому я думаю, что с каналом на YouTube ты определенно сможешь это показать. Тот факт, что ты принял одно неправильное решение в своей жизни, а может быть, два или три, не определяет тебя. И это одна из идей, которые мы продвигаем. Наверное, ты отражение остальных людей, которых знаешь по тюрьме. Ты не исключение, ты их отражение. Мы все лажаем, все принимаем плохие решения. Но это не определяет, кто мы такие, как люди. Черт возьми, заведи канал на YouTube и измени дискурс. Ты в силах его изменить.
Да, то есть это в любом случае, да, я тоже так думаю. Короче, есть одна очень хорошая у нас фраза, да, в России, что это «Если хочешь поменять мир, начни с себя», да, вот.
Я бы определенно сказал, что часто мы живем в разных мирах. Большинство афроамериканцев в США выросли в бедных районах, но многие из нас меняют этот дискурс. Это трудно, но многие из нас меняют дискурс. Особенно ребята, которые долгое время сидели в тюрьмах и все правильно переосмыслили. Так что да, я говорю тебе, что здесь так много возможностей, которых я не видел в прошлом, потому что для меня преступление было единственным выходом. Это было легким выходом. Отойдя от этого, я понял, что можно создать некоммерческую организацию, заработать денег, заняться бизнесом, и ты можешь делать все это. Многое зависит от связи. Ты знаешь кого-то, кто знает еще кого-то, но все, что нужно сделать, это произвести продукт. Но у меня вопрос. Есть ли у тебя любимые американские рэперы, которые популярны в России?
Да, у меня есть очень любимый американский рэпер, это, по-моему, Snoop Dogg. Мне очень нравится Exhibit, мне очень нравится, короче, 50 Cent, ну, короче, ранний 50 Cent, не то, что он делал до, потом, вот сейчас, вот, последнее время, а ранний, когда он еще там, короче, только начинал такой. Вот, очень уважаю Эминема, короче, прям, ну, вот, очень-очень, прям, вот, братан, прям.
Hey, so is it translated?
Оно переведено или на английском?
Ну, мне кажется, короче, каждый цепляется, знаешь, за слово, не слова, а словосочетания, короче, и от них начинают чекать, то есть, допустим, даже у примитивного какого-то понимания, да, английского языка, то есть, любого школьника, там, из двух-трех слов, которые он слагает, он, у него получается какая-то своя, ну, вот эти пазлики, короче, и он их начинает складывать в голове. Поэтому любой американский трек у нас будет восприниматься вообще, то есть, так, как мы захотим. То есть, и все это прекрасно понимаешь.
Хорошо, я просто скажу, что наркотики, секс, деньги и насилие продаются в Америке. И в этом вся суть.
Ну, как бы, ничего не поменялось, у нас то же самое, как бы. Как бы, нет, посыл-то один, просто каждый рассказывает по-разному, то есть и поэтому и тут начинают. Тут же уже больше дело техники, тут уже не пошло не о том, что рассказывают МС, а каким образом они это рассказывают, что они накладывают, то есть как они это используют и как они это преподносят. То есть да, на данный момент самое главное, любой МС становится шоуменом.
Okay, that's what's up. You know, I can say
хорошо, понятно, что как. Я могу сказать следующее. Прямо сейчас есть один рэпер, которого убили в прошлом году, Nipsey Hussle. В своем рэпе он часто говорил о предпринимательстве, частной собственности. И я думаю, что ключ, которого у многих из них нет, это собственность. Я думаю, что право собственности — это все, потому что в противном случае ты просто клиент.
Hey, man, it was a pleasure, man.
Bye-bye.
Definitely, man. Thank you. All right, y'all have a good one, man.
Давай о любви на память, знаю детали, еще со свидания.
А следующая серия — первый концерт Кая. Как говорится, stay tuned. Узнай, что я чуть богаче, скачи по черту. Прощай.